Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Смотрю на ленту информационных агентств. Глава комиссии Совета Федерации заявил о попытках лоббистских структур США повлиять на выборы в Российской Федерации. Высшая школа экономики не будет оказывать юридическую поддержку студентам, участвующим в митингах. Ну и прозрачность экзамена по русскому языку привлечет в Российскую Федерацию иностранных студентов, докладывает Министерство образования и науки. Но все это без пометки «срочно», то есть ничего сверхъестественного, опять же, не происходит. Предлагаю обратить внимание на те события, которые происходили. 757-й уже пишет: в России есть две вечно играющие темы – обсуждение Сталина и обсуждение ЛГБТ. А в Киргизии знатная движуха, не наш 93-й, но ничего, так опосредованно. Осень патриархов вспомнилась концептуально, пишет 757-й. Напомню, мы с Киргизии вчера, по сути, начинали. И те киргизы, которые до нас дозванивались, они, ну, наверное, были правы в своих прогнозах осторожных, но говорили о том, что вот просто так тихо это не завершится. Ну и да, судя по всему, не завершается это все тихо. И там с третьей попытки штурмом взяли резиденцию Атамбаева. Ну, в общем, есть риск, что действительно это может вылиться куда-то на улице. Пока пристально наблюдаем за происходящим. Смотрим мы за тем, что происходит в России. А здесь Следственный комитет сообщил об обысках и аресте счетов сотрудников Фонда борьбы с коррупцией в рамках уголовного дела о легализации миллиарда рублей. Следственные действия проводятся по месту жительства сотрудников ФБК, в офисе самой организации, иных местах. В ходе обысков силовики изымают предметы и документы, имеющие значение для расследования. На допрос в СКР вызван ряд сотрудников ФБК. Кроме того, имеются судебные постановления наложения ареста на счет ФБК, некоммерческой организации защиты прав граждан. Также под ограничение попали более чем 100 счетов физических, юридических лиц. Судебные решения об арестах следователи передали в банки для исполнения. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано. Ну и ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила о блокировке счетов организации и штабов Навального. По ее словам, по решению Пресненского суда наложена обеспечительная мера в виде ареста на счет ФБК и некоторых сотрудников на сумму 75 миллионов рублей. Также стало известно об обысках у сотрудников фонда. Ну и 3 августа СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителя ФБК о легализации миллиарда рублей. Сейчас говорят о том, что, ну вот, пришло время уже обыски проводить. Ну, то есть санкции суда не получили. Значит, смотрите, те люди, которые... Я не силен в уголовных делах, которые имеют отношение к финансам, но почитываю людей знающих, и знающие люди пожимают плечами. Почему? Потому что, по их мнению, что касается легализации, отмывания, то вот это непростая штука, в смысле доказать там отмывание, да. Возможно, подозревать в отмывании там можно кого угодно, особенно если такое движение средств масштабное, но отмывание доказать сложнее, чем, например, уклонение от уплаты налогов. И они пожимают плечами, почему? Ну, теоретически, да, если бы просто было желание привлечь к ответственности фонд по борьбе с коррупцией, тогда можно было бы сделать это гораздо проще и можно было бы сделать гораздо раньше, ну, примерно так. Но не трогали, и сейчас уже расследуют по другой статье, по отмыванию, и возникает вопрос, а почему? Почему сейчас, почему отмывание, если, например, уклонение от уплаты налогов было бы доказать проще? Почему проще? Ну, потому что ФБК не благотворительный фонд, ФБК это НКО, а, соответственно, если туда поступают средства, там должны быть определенные обозначения, для каких целей эти средства поступают. Если этого нет, то тогда эти средства автоматически должны облагаться налогом. А что маловероятно, естественно, Ну и возникает вопрос, ну а не трогали, окей, а почему сейчас и почему отмывание? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Да, Тимофей, да. Пожалуйста.
Да, добрый вечер. Сторонник Алексея Навального,
естественно. Вот. Да, только в трубку говорите, потому что у вас плохо слышно, Тимофей.
Сейчас начали. Хорошо,
да.
Слышно?
Да, вот сейчас лучше гораздо. Да.
Отлично. По поводу того, почему сейчас, потому что грядет акция в субботу, поэтому все очень опасно. Их, да и потому что расследование Алексея Анатольевича очень опасно, поэтому боятся очень сильно власти, что... Они дальше будут как бы продолжать показывать то, что происходит и так далее и тому подобное. Это первое. Второе, мне кажется, не нужно бояться. Я думаю, сейчас будут какие-нибудь, да, всех посадят, как всегда. Но а что делать? Я думаю, надо защищать ФБК, особенно Алексея Анатольевича Навального. И
да, смотрите, если... Тимофей, да. Тонкость в чем? Я сейчас не хотел бы устраивать там дискуссию противников Навального, сторонников Навального. А мне правда интересно понять, ну то есть, почему именно такие сейчас претензии предъявляют. Особенно хотелось бы услышать тех людей, которые разбираются в вот этих делах, связанных с финансовыми какими-то манипуляциями. Ну, потому что, ну, так, если призадуматься, претензии можно предъявить много кому, но там до поры до времени не трогают. Но есть, конечно, подозрение, что это связано непосредственно с теми выступлениями, которые были в последние там две недели. Ну, и хорошо, ну, как бы понимание есть. Почему по этой статье? Понимания пока нет. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Как касаемо этой статьи, я больше согласен, чем неуплата налогов, потому что непонятно, откуда деньги приходят, что это за деньги. То есть весьма вероятно, что в принципе это незаконно получено путем. То есть они, в принципе, расследуют правильно. А почему именно сейчас? Ну, я думаю, что какая-то башня Кремля другую башню наконец-то победила. И они все-таки решили, в связи с последними событиями, там, Соболь, Яшин, вот это все. Uh-huh. Их же там многих понасажали, ни с того ни с сего, такого вроде как бы не было. Ну, осталось только Соболь. Ну, решили, то есть одна башня Кремля другую победили. Ну, да, данная команда ФАС. Но только, опять же, Алексей Анатольевич у нас сидит, да?
Алексей Анатольевич пока по административному аресту. Да.
Ну, посмотрим, чем это все закончится, как бы. Ну, я вот думаю, как раз Алексею Анатольевичу ничего не будет. А остальные люди могут присесть очень, очень хорошо. Там же вроде накануне вот этих всех событий горят там двое вот именно основных распорядители ФБК очень спешно улетели, по-моему, в Финляндию, ни с того ни с сего. Поэтому тут он, скорее всего, ну, я думаю, именно победа одной башни Кремля над другой.
А почему полагаете, что вот здесь отмывание правильнее, чем неуплата налогов? Опять же, я не разбираюсь, поэтому интересуюсь.
Ну, неуплата налогов, понимаете, вы же должны первое сказать, откуда деньги, понимаете? Они же тоже могут говорить, вот там это непосредственно пожертвование. С пожертвования у нас вроде бы не платят.
Да, но это должно быть указано, что пожертвование.
Потому... Ну, да, да, вроде от них не платят. А другой вопрос, а откуда вообще такие суммы, понимаете? А это уже вопрос такой интересный, понимаете? Тут они должны показать, откуда, ну, то есть именно происхождение денег. Потому что
а если миллиард... указаны, что это пожертвование, например, тогда, ну, вроде и этот вопрос тоже снимается.
Вот. Там идет проблема в том, что вот эти деньги вносили сами сотрудники фонда. То есть
это как-то... Пропадаете. То есть если вносили деньги сами сотрудники фонда, тогда что? И пропал.
Извините.
Связь прервалась, как всегда. Так налоги-то они платят, там не подкопаешься. Ну, пытаются хоть на чем-то пошить дело, желательно на том, что недоказуемо, и суду не будут нужны доказательства. Скорее всего, это очередной акт устрашения. Не мешают людям мешают людям работать, просто это Юрий пишет. Дальше. Обычно, когда кто-то из администрации президента желает знать все о протестных процессах, источники финансирования и так далее, этот проект закрывают на пике, когда вся информация известна и когда самых буйных ограничивают от общества. Ждите другой проект. Это пишет Михаил. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Крылатский. Да. Ну, еще помню, когда был причастен, так скажем,
Это год 2011-2012, это у нас, да, выборы мэра. Уже тогда вы на Алексея... Как его по батюшке?
Анатольевич, Анатольевич.
Да, да, Алексей, да. Анатольевич, да. А, так как меня, то есть.
А, вот. Так это ж вы, да?
На него уже дела тогда шили. Мы ходили, опрашивали, прямо выдали стопку каждому сотруднику. Надо было опросить людей, которые жертвовали, да? Потом, а, почему? Основная фабула-то по нему была. Да и, собственно, и сейчас. Он деньги собирал на президентскую кампанию, как мы помним.
Да.
Открывал везде
сериалы, в которой не мог участвовать, потому
который,
что...
Да. Да, соответственно. А данные денежные средства, которые он насобирал, да, обычно легализация, она к чему-то потянута. Да? Ну, или потом ее сейчас возбудились по такой, потом ее сделают как мошенничество. То есть насобирал денег с людей под какие-то конкретные заявленные цели, да, а этих целей не достиг. Мы же знаем вот историю, тут недавно сам Волков вроде как оправдывался, да, что он со своей, ну, с карточки ФБК юридической, ну, как юрлица, оплатил сантехнику себе домой.
Угу.
А потом он сказал, я доложу потом, это я просто так, ну, перекредитовал.
Воспользовался средствами для оперативных целей.
Да, да, а легализация там, возможно, у них какое-то движение денег, связанное с деятельностью фонда. Переброс там между фондами или так далее, который легко очень отслеживается, потому что у нас Росфинмониторинг, он... У него достаточно хорошее программное обеспечение стоит. Оно вам может одной кнопкой тыкнуть, он вам просто распечатает там, задает транзакции. Он вам запечатает, что там, допустим, какой-нибудь Игудошников есть, которому отдал там мороженого с карты, ну, на заправке сдачу с его там с бензина, понимаете? То есть он прямо в онлайн-режиме это все печатает. Поэтому вот эту схему проследили, какой-то транзакции. Ну, решили потянуть. Почему? Ну, видно, правильно, я согласен с предыдущим. Надо было так долго и нудно. Прокурора, да?
Видимо, он... Алексей Анатольевич, позвольте я уточню тогда. Ну, в ФБК тоже наверняка знали о том, что финмониторинг... Слышите?
Да.
Слышите, Алексей Анатольевич?
Да, да, да.
В ФБК наверняка тоже знали о том, что Росфинмониторинг внимательно за ними прислеживает, и что все операции у них, что называется, могут быть перед глазами в любой момент времени. И поэтому теоретически они должны были быть, ну, святее Папы Римского, самыми прозрачными из всех прозрачных, прям кристально чистыми.
Ну, мы же можем посмотреть особые отношения властей к Навальному. Видимо, думали, что действительно, что у них крыша в одной из башен Кремля, она непотопляема. Но в связи с последними событиями, видимо, позиции пошатнулись. То есть, я так понимаю, логика была, нам должна какая-нибудь та же оппозиция. Вот у нас есть системная оппозиция, есть как бы не системная. Но мы ее немножко сделаем системной. Все, у них индульгенция, ну да, Алексей будет периодически сидеть. Мы за это его будем отправлять за границу лечиться, вот, выдавать ему паспорта и все в нарушении этот. Все будет хорошо. А здесь, видимо, в связи с последними вот этими вот протестными движениями, все-таки сказали, нет, хватит. Ну, а там у нас есть обиженный на него генпрокурор, про которого он у нас расследование делал, одно из самых первых, да, вот этих громких. Ну, он сказал, а у меня есть что, достал папочку, все, ребята, понеслась. Ну, то есть вот в таком, я думаю, ключе оно все и реализовано.
А вы-то когда с опросниками бегали, тогда вот тоже что-то насобирали на него
люди,
или нет?
Да, тогда было, тогда уголовное дело было, да, по факту мошенничества, но только не в отношении него, я уже забыл, товарища одного из его близких, который деньги как раз собирал. Но и ходили по квартирам, люди заявляли открыто, да, ко мне приходят, но я говорил, что я претензий не имею никаких. Это в основном, да, там жертв, ну там были какие-то копейки, то есть там мы вот действительно был список людей через Яндекс кошелек. Приходили, опрашивали, это ваш кошелек, вы Навальному, говорит, да, мой кошелек, я Навальному перечислял на это, так это. А вот он это не сделал, вы считаете, что он нас обманул? Нет, он не обманул, он борется с властью, все, ничего я вам... Кто-то там подписывает, ну, сразу там, тельняшку на руках рвал, вы сатрап. Нам тоже это не надо.
Да.
Мы записывали, просто что человек говорит. Все, давали следователю, все. То есть, такая перская работа.
Ну, да, это я понял, просто я так и не понял до конца, а насобирали ли на дело, которое там дошло до суда?
Отдали следователю, чем дело кончилось, видимо, ничем. Это все-таки один.
А, вот. То есть, тогда пытались предъявить претензии, не получилось. Сейчас... Ну, судя по всему, иной масштаб.
Лежит давность, никуда не ушла. Оно лежит день приморозное, это же уголовное дело, там сроки, в принципе, там можно его и как-то восстановить. Вот, так что, ну так вот.
То есть ваш прогноз, что, скорее всего, переквалифицирует с отмывания на мошенничество?
Ну, скорее всего, да, будет машина. Потому что на налоги, я, честно, не специалист в деятельности фондов, да. Я так понимаю, налоги-то мне не особо платят, потому что они коммерческую деятельность не ведут. Они, по идее, своим сотрудникам должны как агент платить НДФЛ. Ну, НДФЛ, наверное, они платили с какой-то мизерной зарплаты, да. А будут по конкретным лицам, которые получали деньги из фонда, да, под что-то. Потому что, ну, сейчас налоговые, если мы юрлицо даже берем, есть разъяснительные письма, что если у вас юрлицо заключает, допустим, на договор информационного обеспечения с каким-нибудь ИПшником, да,
да.
А юрлицо на этот, налоговый этот однозначно трактует как уход от уплаты налогов. Ну, то есть, от ухода, по крайней мере, от ухода уплаты налога на прибыль, то есть занижение прибыли. Вот. Здесь же то же самое. У них там, небось, договора все были подписаны с людьми
ИП.
Там, на информационный на этот, на да. анализ каких-то статей, которые, знаете, ну, акт выполненных работ, ну, сделать, ну, просто взял статью какую-то, которую ты на радиостанции наговорил, сам выступал там на известной радиостанции, ее в печатном виде, говорит, вот я веду просветительскую работу, вот за это я получил деньги. Все. Ты... Они на это, может, налоговые косо посмотреть, сказать, не, ребята, вы должны с этих деятельности были платить НДФЛ, там, и так, ну, по идее, ну... Здесь, я думаю, если налоги, это будет конкретно уже по персоналиям, то есть не к фонду.
То есть с налогом много мороки сейчас. А вот то, что счета заблокировали, это из-за статьи именно, вот то, что отмывание, да?
А, ну, в принципе, да. Наверное, есть решение судебное. Ну, это судебные санкции делаются.
Да. Спасибо.
То есть, чтобы и данные денежные средства можно было потом конфисковать. И, конечно, блокировать, чтобы их сейчас не мог никто из Запада, там, из-за границы по Сбербанку, ну, по банку онлайн, да, вытащить куда-то в другую юрисдикцию. Вот.
Спасибо, Алексей Анатольевич, за вашу просветительскую лекцию относительно того, что к чему, почему может быть теоретически. Это все, естественно, пока не факты, а лишь домыслы наши. Но мы, конечно, внимательно наблюдаем за происходящим. Ну и, конечно, еще один комментарий готов принять. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-894-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Лиза Рок пишет, самое обоснованное... Само обоснование безумное. Я ему жертвовал на выборы президента, а он не стал президентом. Мошенничество. А так и ремесло может пожертвовать 500 рублей на свержение Путина, посадить за мошенничество, пишет Лиза Рок. Нет, там тонкость была исключительно в том, что он не мог быть президентом ровно потому, что статья Уголовного кодекса, и ровно поэтому он не мог заявиться даже в качестве кандидата. Поэтому его обвиняли или пытались обвинить в мошенничестве, ровно потому, что он собирал деньги на президентскую кампанию, хотя в ней участвовать не мог. 7373948, ну еще один звонок приму. Да, Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Ох, друзья мои, статьями сыпать. Вот исторический факт. Изречение, кавычки открываю. Дайте мне 6 строк, написанные самым честным в мире человеком. И я найду, за что его повесить. Один исторически известный персонаж сказал. Второе. Цитирую вам официальный приговор нашего суда в отношении одного человека. Кавычки открываю. В неустановленное время, в неустановленном месте, вместе с неустановленными лицами имел намерение совершить мошеннические действия в финансовой сфере. 7 лет. Так?
Да.
Пока он сидел 3 года. У него забрали весь бизнес. Я говорю, а как ты шел? Какие тут преференции той или иной статье? Ну, неужели непонятно, что...
Нет, непонятно.
Непонятно, да?
Непонятно, конечно.
Непонятно.
Непонятно, почему сейчас, почему долго тогда терпели, да, мучились.
Время, оно... Всегда одно и то же время. Если оно будет другое время, вы спросите, а почему в это время? Ну, потому что приняты, видимо, меры. Уже окончательное есть решение. Значит, что божья роса, давайте от него уже избавляться. Давайте душить уже до конца. А вы изучали дело Кировское, Навального? Это же цирк. Поэтому, когда вы говорите, а почему за Маши, а почему? Да будет вот такой приговор неустановлен. Имел намерение.
Нет.
Ночью под делом.
Вот здесь не пройдет, вот здесь же не пройдет. Ну, потому что это мгновенно вызовет ответную реакцию и довольно бурную, поэтому здесь...
Ну, реакция вызовет. Ну, все уже, Рубикон пройден.
Я не очень понимаю, когда он пройден, то есть в какой момент это произошло.
Ну, он исторически проходит, он все время отпущенное на незаконные действия власти, это и есть Рубикон. Вот все время включает.
То есть мы все время какой-нибудь Рубикон переходим каждый день.
Конечно,
идем.
А энтропия неизбежна. Энтропия неизбежна. Все равно неизбежна неэффективность государства, неэффективность страны из-за того, что попираются элементарные нормы. Поэтому в ней установлен. Имел намерение совершить мошеннические.
Это, кстати, приговор кому, я просто не помню.
Это конкретно моему одному знакомому.
А, вашему знакомому.
Три года сидел, в это время у него отняли бизнес. Потом он сумел, оставшись, собрать деньги, стал нищим, и отменить это, корпусы вступились, и выгнали тех работников следствия, которые вот это творили, понимаете?
Да, это в каком году произошло?
Ну, это было, не буду врать, 10 лет назад.
10 лет назад. Спасибо, да. Спасибо.
Это был... месте.
Да, спасибо, это был Михаил, его комментарий относительно происходящего. Ну и что, любая папка с компроматом зреет, толстеет, как ложка к обеду, в зависимости от сложившейся нужды, конъюнктуры. Все на коротком поводке, пишет 68-й. Для кого неэффективно, для некоторых очень даже наоборот, Савишна пишет. Ну и дальше... Юрий уверен, что это из-за расследования Навального по там, последнему делу. Не знаю, не знаю. Это все, опять же, наши домыслы тут. Или война башен Кремля, или конкретные расследования, или то, что происходило на митингах последние две недели, или действительно собрали уже папку достаточно пухлую для того, чтобы предъявлять претензии. Масса различных «или». Но все это пока похоже на домыслы. Сам Навальный пока, напомню, у нас под арестом. Но не по этому уголовному делу, и я так понял, что ему по этому делу еще претензий как таковых и не предъявляли. А внимательно наблюдаем, что здесь остается добавить. Ну давайте последний комментарий по теме 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, добрый
день. Скажите, пожалуйста, а почему у нас в государстве как-то все так построено, что у нас какие-то группировки, башни? Какой-то прям средневековье.
Да, только это сделайте нормально. Потише радиоприемник, иначе у нас не получится разговор.
Я говорю, у нас государство, почему так построено управление государством, что у нас какие-то башни, группировки.
Тут есть тонкость, Возможно, это не государство так построено, а возможно, нам так проще думать, что государство так построено. Но чтобы мы находили объяснение всему происходящему. Возможно, это исключительно наши фантазии на тему того, как устроено наше государство.
Не, ну у нас же есть там всевозможные группировки, какие-то зоны влияния.
Я предполагаю, что есть. Я предполагаю, что есть, конечно, да.
Но это же ненормально.
Почему?
Это же так не должно быть-то.
А как должно быть?
Ну, наверное, должно быть все по закону, как-то они так, один влиятельнее другого.
Всякий раз, когда подобное звучит, я вспоминаю того самого знаменитого сферического коня в вакууме. Конечно, должно быть вот так, но так никогда не бывает. Увы, ах. Да, спасибо. Да, Владимир, пора тебе уже с народом быть, а не с подпевалами, ура-патриотами. Потом поздно будет, пишет Эльбарто, как будто бы увещевая меня срочно кому-то примкнуть, прыгнуть в окоп. Спасибо, Эльбарто, спасибо. Но я пока здесь постою. Примерно так. Да, да. Еще Василию, конечно, предоставим слово. Да, Василий, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Сейчас, секундочку, да. Смотрите, на самом деле Навальный может быть избран президентом по 32-й статье Конституции, в которой говорит, что он не может быть избран только тот, кто сидит. Кроме того, 15-я и 50-я статья говорят о том, что другие законы не должны противоречить Конституции и могут умалять прав, которые в Конституции прописаны.
Если вы хотите сейчас, чтобы мы устроили дискуссию относительно того, не противоречит ли закон о выборах президента Российской Федерации и Конституции Российской Федерации?
И закон еще о митингах. Обязательно надо эту дискуссию устроить, может быть, в каком-то другом формате, но обязательно.
Конечно, устроим. Как только...
Потому что 32-я статья Конституции нам еще дает возможность осуществить правосудие.
Правосудие, вы вот сейчас о чем?
Да, а граждане, согласно, по-моему, 4-й или 5-й, короче, последней части статьи 32-й Конституции, имеют право осуществлять правосудие, участвовать в осуществлении
правосудия. А, в этом смысле, конечно.
Да.
Нет, с этим-то никто не спорит и вам скажет, ну да, вот у нас есть суд присяжных заседателей, граждане имеют право, имеют, да, участвуют, все. Да, спасибо,
ну,
спасибо.
У нас еще есть, да, еще есть разделение властей, которое, к сожалению, там, у нас не работает.
Там у много нас... чего есть у нас в Конституции, это правда. Удивительная книга. Всякий раз перечитываешь и удивляешься, как много любопытных вещей там есть у нас, оказывается. Да, спасибо, спасибо. Это был Василий, но сейчас уже 18:30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сегодня у нас 8 августа, такой традиционный экскурс в историю. Непродолжительный будет, напомню, 8 августа у нас связано прежде всего с событиями 2008 года, 08-08-08. Ну и такой экспресс-опрос специально для вас. Вот тогда было принято решение ввести... войска на территорию сначала Южной Осетии, а после этого на территорию Грузии для того, чтобы провести операцию по принуждению к миру. Официально она называлась именно так. Коротко, прошло 11 лет уже. Было ли то решение верным? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Короткий вопрос. Было ли то решение, принятое в 2008 году, 8 августа 2008 года, верным? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Абсолютно верное решение, 134-21-35. Нет, неверное, 134-21-36. Ну и так, вы довольно много знаете про то, что происходило тогда, и там споры зачастую до сих пор не утихают. Но вот одну... цитату вам приведу, это вот то самое 8 августа 2008 года, еще наши войска не введены, а дискуссия, по-моему, на BBC была, да, и там спорили военные эксперты относительно того, что будет дальше, и вот один из военных экспертов, Павел Фельгенгауэр, следующее тогда говорил, еще до того, как войска были введены: будут очень тяжелые потери у российских войск, и будут тысячные потери, в том числе и у нашей авиации. Ну, в смысле, если войска будут введены. Придется столкнуться с достаточно серьезной системой грузинской ПВО. Это вам не боевиков гонять по Северному Кавказу. Надо понимать, что придется воевать за осетин и нести очень тяжелые потери. Иначе надо политически договариваться. Надеюсь, сейчас огонь прекратится и начнется поиск того, как Осетия вернется в состав Грузии. Другого варианта, по-видимому, сейчас нет. Тогда... вот так говорил Павел Фельгенгауэр, как будто бы отговаривая от возможности проведения той самой операции по принуждению к миру. Решение было верное, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Несколько звонков приму, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Андрей Москва.
Да, Андрей.
Решение было верным абсолютно однозначно, потому что уже начались потери. Наш миротворческий батальон был окружен, их расстреливали из танков в упор. Они, их связь у них уже, там кончались аккумуляторы. Они просили только коридор, дайте нам уйти и вывести раненых и погибших. Все. А потом уже все, а потом начались потери и у наших авиации уже начались, самолеты начали сбивать. Ну, конечно, надо было идти, потому что иначе мы бы просто как побитые псы оттуда вышли, и все, как эти.
Есть,
позор,
да,
просто.
Да, да, спасибо. Сергей Васильевич пишет, да, решение верное, но реализация незавершенная. Впрочем, как во всех последних войнах. Лиза Рок пишет, вот был у нас тогда лучший президент. Никаких санкций, вмазали до кровавых соплей, все уважают, реформа в армии, мощь. Это пишет Лиза Рок, это его оценка Дмитрия Медведева на посту президента Российской Федерации. Не все с этой оценкой были согласны. Я напомню, что когда провожали Дмитрия Анатольевича, использовали довольно оскорбительные хэштеги, например, в Твиттере. Так мы не знаем же ничего. Нисколько погибло, нисколько техники. Все, что мы знаем, это только со слов пропаганды и дешевенького фильма, пишет Юрий. Да нет, там все довольно подробно было разобрано на части, в том числе различного рода наблюдателями и комиссиями, и с нашей стороны, и со стороны ОБСЕ, и все остальные поучаствовали в разборе того, что происходило. Если говорить о потерях, то ну, примерно... это точно не тысячи, это в том числе и среди мирного населения погибших, я имею в виду, это точно не тысячи погибших в Цхинвале, это точно не тысячи погибших наших, ну, то есть, вот такая история. 7373948, телефон прямого эфира и голосование. Да, операция по принуждению к миру, это было абсолютно верное решение, это 134-21-35. Нет, это было неверное решение, это 134-21-36. Пишет ВДМ, 343-я война с Грузией, преступление. Ну, хотелось бы аргументации просто. Если преступление, то почему? Оставлять там наших миротворцев, это было преступление или нет? Ну, вот. До конца, чтобы. Так, ну тогда мы все сделали очень грамотно, что никто из иностранных наблюдателей придраться не смог. Это пишет Юрий. Ну и еще Василий Орлов пишет: единственное решение, за которое я уважаю Медведева. Еще 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948. Телеграм говорит МСК Бот. Голосование продолжается. Операция по принуждению к миру была абсолютно верно. Решение. Это 134-21-35. Нет, неверно, это 134-21-36. Ну, пожалуй, что уже можно остановить голосование, подвести итог. Результат. Вот по состоянию на 8 августа 2019 года. 66% заглядывают в недалекое прошлое и говорят, что это было абсолютно правильное решение. 34% в этом решении, ну, сомневаются. Так проголосовала наша аудитория. А сейчас идем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и о чем-то. Ну, давайте про митинги продолжим нашу дискуссию. Вы слышали в новостях заявление господина Федотова, который поддержал сенатора Людмилу Бокову. Людмила Бокова, напомню, предложила оформить как-то уже на уровне закона места для митингов. Возможно, что необходимо внести в действующее законодательство определение мест проведения акций, митингов. Мне кажется, необходимо разработать такой законопроект, который четко определил бы данные места, сказала замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Но и Михаил Федотов проявил солидарность с этим предложением. Я поддерживаю эту инициативу, мне она кажется очень правильной. Только эти места должны быть для всех. Это должны быть места, в которых могут проводить свои публичные мероприятия все общественные организации, независимо от их политической направленности. За исключением, конечно, тех, которые являются экстремистскими. Гайд-парки — это одна история. Там не нужно заранее направлять уведомления, иначе теряется смысл этих парков. Второе — это места, которые определяются местной администрацией для проведения публичных мероприятий с предварительным уведомлением. В Москве это может быть проспект Академика Сахарова. И может быть еще несколько улиц и площадей, которые удобны, чтобы проводить там мероприятия, чтобы перенаправлять транспортные потоки, не создавая проблемы для пешеходов. Но я подчеркну, что это должно быть для всех. Главное, чтобы не было двойных стандартов. Ну, то есть определить, например, в Москве несколько мест, где можно было бы проводить подобного рода масштабные мероприятия, с тем, чтобы не было бесконечных процедур согласования, чтобы сложнее было отказать организаторам этих мероприятий, чтобы был готовый алгоритм действий у правоохранителей и всех остальных, ну, то есть, чтобы было как можно меньше головной боли. Вот, например, проспект Академика Сахарова идеально подходит. Это мнение Михаила Федотова. Ваши суждения здесь нужны. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Иван.
Да, Иван.
Вот. Ну, мне вот не очень честная инициатива его, вот в плане Академика Сахарова. Там живут люди, на самом деле, обычной жизнью. И если там у них будут каждый день какие-то митинги, какие-то люди там будут приезжать с разных там концов страны, ну, это, по мне, это неудобство. Самое первое, что должно быть...
Несколько. Академика Сахарова, ну, одно из мест, где это можно было бы организовать. Ну,
очень часто слышно вот это Академика Сахарова, то Академика Сахарова, то там Люблино, ну и там, там жилые районы, там живут люди. По мне, более правильно это сделать там, ну, я не знаю, ну, на Красной площади, например, там люди не живут. Там, ну, пускай там люди собираются, там инфраструктура.
На Красной площади точно не дадут, потому что ФСО будет против.
Конечно,
категорически,
там
да.
Не дадут, да. А почему люди будут страдать? Там вот эти вот, которые живут, там ни машину не поставишь, не проедешь, какие-то люди-то разные приезжают, там не все там.
Но сейчас мы договоримся о том, что на опушке леса лучше всего собираться. В Лосином, ну, острове где-нибудь.
Ну,
выбрать,
вариант, где-нибудь
выбрать опушку и там собираться.
Да, но... где-нибудь за Мекинина выбрать, там вот там есть где-нибудь, или там промзона где-нибудь, Южный порт, вот, может быть, там можно что-нибудь придумать. Ну,
ну прекрасно, мы да, выходим с таким предложением, прекрасно понимая, что это предложение никого не устроит. Понял,
ну,
да.
Ну, а жители, вот их устроят, вот, ну, я бы был против, вот, честно, зачем мне, у меня там дети ходят, там, ну, там жена, зачем мне вот эти люди, которые будут приезжать и что-то там митинговать, мне своих хватает каких-то проблем, забот, зачем мне их проблемы.
Спасибо. Вал пишет, лукавит, там два жилых дома, остальное офисы. А почему именно проспект Сахарова? Почему не Тверская? Значит, несколько раз в год ради парадов или шествия бессмертного полка, ради митинга нельзя. Сомнительный довод, пишет Виталий. Ну, например, Тверская не понравится мне, ну, потому что это для меня проблемы транспортные. Шагаю по Москве, пишет. Помню, один молодой депутат предлагал проводить митинги в интернете. Чувствую, этим и закончится, пишет Шагаю по Москве. В Гайд-парке, насколько я знаю, гетто для сумасшедших, которые с коробками из-под мыла вещают про Нибиру и жидомасонов. Об этом знают все. Ни один уважающий политик туда не пойдет. А наши продолжают повторять это как успешный пример. Да нет, сейчас даже про Гайд-парки речи не идет. Речь идет о каких-то местах, которые были бы, ну, закреплены законодательно как места для проведения вот подобного рода мероприятий. Я не знаю, что это может быть. Может быть, проспект Академика Сахарова, как вам? Болотное. Ну, тоже хорошее намоленное место. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Максим, мне тут, знаете, вот такое непонятно. А для чего выделяют эту площадь? Почему не можем собраться в любом месте? Как загончик такой делают?
Ну, потому что, как это, милиция тут же, полиция у нас же, черт возьми, полиция тут же скажет, вот здесь мы не сможем обеспечить должную безопасность. Транспортники скажут, а вот Лубянку предлагают, а Лубянка это уже давно транспортный хаб, довольно мощный для Москвы. Если блокировать Лубянку, то блокировать кучу, например, маршрутов общественного транспорта, ну, тоже не очень правильно. Ну и так далее, тут можно просто пальцы загибать, и различные доводы будут у различных структур.
Это как отец сыну говорит, вот иди возмущайся, только вот у себя в комнате.
Ну почему, почему, почему? Ну, проспект Академика Сахарова, это не у себя в комнате, это не в углу, это в центре.
Ну мы же все жители Москвы, там, страны, мы свободные люди.
Теоретически, да, просто, ну, у кого-то есть свобода собираться, у кого-то есть свобода не собираться, а продолжать там свою трудовую деятельность, например.
Да, все верно, спасибо.
Да, спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Вы в эфире, пожалуйста.
А вот что я хотел сказать. Если власть действует в рамках закона, конечно, она права. Какие бы законы ни были для закона.
Нет, пока еще даже закона нет. Мы говорим, ну нужен ли нам такой закон, который бы четко определил места для митингов, ну вот в российских городах, в частности в Москве?
Конечно, нужен, а как же?
Есть риск. Есть риск, что это вот действительно превратится в какие-то загоны. И тогда смысл всех массовых мероприятий, ну, как будто бы нивелируется.
Смотря кто будет принимать законы.
Вы знаете, кто будет принимать законы? У нас есть нижняя палата парламента, есть верхняя палата парламента. Да, вот они и принимать, да, и будут.
Да. А если оппозиция не согласна с решением властей, не надо призывать к забастовкам, там, к парадам. Надо просто призвать всех нас. Я тоже не совсем согласен с властью. Если бы призвали не голосовать или голосовать против, я бы с удовольствием это сделал.
Есть.
Махать на улице и махать там.
Спасибо, спасибо, да. Гагога пишет, вообще для митингов идеально подходит Красная площадь. Пишет Гагога, да еще раз, это предложение, ну, явно, которое не пройдет, ровно потому, что выступит против Федеральная служба охраны. Ну, если говорить про Красную площадь. А мне бы помитинговать против очередного храма и сноса детской площадки в моем районе тоже нужно на Сахарова пилить, спрашивает Юрий. Хороший вопрос. Ну, то есть, а сколько таких мест должно быть в населенном пункте? А как эти места определять? По количеству жителей ли? По количеству районов, муниципальных каких-то образований? Вот в каждом муниципальном образовании должны быть такие места для митингов. Вот и все. Масса вопросов возникает. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Но ведь это же противоречит Конституции. То есть этот закон, если будет принят, он будет ограничивать свободу изъявления своих мнений гражданами, ограничивать какими-то территориями.
Почему нет? Ну, как бы, свобода, ну, как? Выражать свое мнение есть. Вот выражаете, да.
Но она есть в ограниченном пространстве. Идите туда и выражайте. Свободное выражение и несвободное – это не одно и то же. Свободное выражение – это в любое время, в любом месте, в любой форме. Правильно?
Нет.
Кроме взрыва, кроме терроризма.
Ну, и то, тоже неправильно. Потому что если Почему? Вы будете устраивать митинг где-нибудь в московском метрополитене, то вас по голове не погладят. Ровно потому, что вы будете создавать проблемы для пассажиров. И будет выступать против этого.
этого не делают, не надо до абсурда доводить.
Нет, ну вы тут тоже формулируете.
Для того, чтобы делать законы, ограничивающие Конституцию, ну это изначально противоречит первому закону.
Секундочку.
Или вы считаете, не противоречит Конституции?
Я не знаю, я поэтому и уточняю. На мой взгляд, здесь особого противоречия нет. Если, конечно, не будут предлагать места, вот как наш слушатель первый предлагал, где-нибудь на опушке лесной, на Лосином острове, тогда это будет противоречить
Конституции. Окей, а если вот эти места, допустим, они будут, и власть не будет реагировать на эти митинги. Вы там шумите и шумите. А люди будут хотеть сделать так, чтобы их услышали. И что? То есть принимать закон о том, чтобы изначально их действия были противозаконны, если они хотят, чтобы их услышали.
Это неправильно. Я не знаю. Ну, например, власть может посмотреть в окно и сказать: слушай, там сегодня на Академика Сахарова что-то 2000 человек. Ну, давай, закроем окно, чтобы их не слышать. Или альтернативный вариант. Там 200 тысяч человек. Слушай, они орут, закрывай окно, не закрывай, все равно будет слышно.
Считаю это неправильно.
Неправильно.
Это противоречие Конституции, категорически причем.
Хорошо, да, спасибо. Разные люди, разные мнения. Тут, да, пожалуйста, у нас все приветствуются. Ну, хорошо, давайте заведем голосование быстро тогда. Смотрите, Федотов говорит, ну, что, хорошее предложение у сенатора Буковой. Если будут, наконец, закреплены нормальные места где-нибудь в Москве для проведения митинга, для того, чтобы не было этих бесконечных согласований, всего остального, это будет здорово. Да, 134, 21, 35. Нет, вам эта идея не нравится. 134, 21, 36. Да, вам это нравится идея. Это 134, 21, 35. Нет, вам эта идея не нравится. 134, 21, 36. Виталий Филиппович, зная, кто будет принимать этот закон, зная правоприменительную практику, закон будет профанацией. Например, либералов вместе с западниками сошлют на Сахарова и только туда. А представителям и сторонникам одной партии с Медведем или провластных сил будут согласовывать для митингов Манежку, Площадь Революции, ну и прочее, прочее, прочее. Ну так если, например, будут согласованы места там, в Москве, например, если в центре, то проспект Академика Сахарова, то всех туда ссылать. И тогда не будет ни Манежки, ни всего остального. И тогда будет равноправие, если вот так, с этой стороны посмотреть, Виталий. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я с юмором хочу отнестись к этому. И, как бы, ну, не знаю, предлагаю уже давно, я уже не первый раз предлагаю вот тем, кто за власть, красные штаны, тем, кто против, желтые, и всем колокольчики в нос засунуть. Уже пора в нашей стране это сделать.
Да, ну, как-то решить проблему самоидентификации, для того, чтобы...
Да.
Да, да. Свой-чужой, чтобы было уже. Да.
Да.
Да, спасибо, спасибо. А, встретил своего, сделал ку. А, встретил чужака, сразу хрясь. И счастливый пошел дальше. Ну, примерно так это, да? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, Светлана, пожалуйста.
Спасибо. Хотела бы сказать так. Прежде чем вносить изменения в закон, надо сначала просмотреть внимательно тот закон, который существует. Uh-huh. Я вот тут в связи с последними событиями прочитала этот закон от и до, и могу сказать следующее. Значит, о согласовании, разрешении или какой-то резолюции чиновника в этом законе речи не идет. Здесь речь идет о заявительной, то есть уведомительном порядке проведения митингов. Люди уведомляют власть о проведении митингов, и власть обязана отреагировать. Вот об этой процедуре только в законе идет речь. Теперь о месте проведения. Там тоже все обусловлено.
Да.
Места проведения запрещенные прописано в законе. Это резиденция президента, это места лишения свободы, это опасные производства. В общем, от и до там все прописано. Все остальные места разрешены. Если, например, на Красной площади разрешено проводить массовые мероприятия, петь, плясать и скакать, то значит и митинги проводить можно, поскольку у нас в Конституции написано «все равны перед законом». Зачем нам новый закон, если этот не выполняется? Давайте добиваться выполнения этого закона. Спасибо.
Да, спасибо, но только вы прекрасно понимаете, что этот закон не очень работает, ну, мягко говоря.
Мы должны добиваться его работы.
Да, а относительно уведомлений, ну, это же приводит в итоге к согласованию, ну, потому что обращаются к администрации ровно с тем, чтобы она помогла в организации этого мероприятия, обеспечила безопасность и прочее, прочее, прочее.
Правильно.
Да.
Поэтому администрация уведомление говорит... это да. Главное, уведомить.
Да, смотрите.
А если...
А дальше если... администрация говорит, мы не можем здесь обеспечить безопасность вам, товарищи.
В законе это не прописано, они обязаны обеспечить, если это не противоречит вот этому действующему закону.
Да.
Вот этот закон мы должны выполнять и добиваться того, чтобы он действовал, а не выдумывать новые, городить на городушке. Понимаете?
Да, вот иногда возникает ощущение, что хочется что-то придумать для того, чтобы уже меньше было головной боли у всех, кто и организует эти мероприятия, и те, кто выступает против этих мероприятий. Нет. Да, я понял. Спасибо. Да все просто. Любой митинг вне Сахарова будет несанкционированным. Можно дубиной кошмарить официально, пишет Вал. Не вблизи больницы и учебных заведений, это первое. Для всех только эти места для митингов, это второе, на чем настаивает Борис Байкер. Третье, освещение митингов всех и центральными каналами, а вот это уже сложнее. И четвертое, чистый подсчет количества пришедших. Это предложение Бориса Байкера. Все, ну и голосование остановлю, подведу итог. Сколько у нас получается? 29% наших слушателей говорят, ну что, идея неплохая, и 71% наших слушателей выступает против этого предложения. Алишер спрашивает, в чем смысл митинга? Не знаю, это какой-то философский вопрос, Алишер. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла.
Да, Алла.
А я, знаете, в меньшинстве. Я за то, чтобы выделили местечко, и там народ бы выражал. Я, знаете, государство все равно прислушивается. Если много народу приходит, если там 3 человека пришло, конечно, никто реагировать не будет. А вы как каждый раз, когда вы, ребят, собираетесь на несанкционированные митинги, у меня, знаете, сердце ёкает, потому что был вот такой вот умный человек, Зиновьев Александр, вот, когда он из Мюнхена, диссидент, когда он из Мюнхена вернулся, он сказал, боролись с марксизмом, а попали в государство.
Алла, это прекрасно только до вот
да,
ровно сказать, до того
что
момента.
Ёкает сердце, что вы допрыгаетесь, что мы и полроссии потеряем.
Да, Алла, вы посмотрите тонкость в чем. Пока вас все устраивает, да, а потом, когда вы захотите выразить свой протест, вот здесь можете столкнуться как раз с тем, что вам это будет делать неудобно. И отключилось. Ну что, просто помитинговала и отключилась. Ну как так? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире.
Я звоню по поводу голосования. Хочу сказать, что я лично против того, для того, чтобы им специальные места отводили. Потому что это превратится просто в бардак. С палатками, с покрышками, там, комендантами и тому подобное.
Зачем? Это, понятно, зачем? Это все можно оговорить, да.
Ну хорошо, давайте вот оговорят это, да, вот сделают специальные правила для этих митингов. Что дальше? Вы думаете, не превратится это в бардак?
Да, да, да. Нет, я не знаю. Просто как организовать, судя по тому, как у нас в последнее время организуется.
Ну, хорошо, да, вот как
шаг
это
лево, шаг вправо.
Кто этим будет заниматься? Какая-то служба, это что? Отводить людей, платить им зарплату, деньги федеральные на это тратить. Для чего?
Я понял, спасибо. А здесь дешевле, например, если это место будет. Уже дешевле. 7373948, ну да, последний звонок успею? Успею. 7373948. Есть одна маленькая деталь. Как только оппозиция заявит свой митинг, так тут же выяснится, что все площадки именно в этот же день, именно в это же время уже заняты. Борцы против кастрации кошечек, их митинги уже одобрены. Ну и, конечно же, наглядный пример из Белгорода. Уже есть, это пишет Юрий. Судя по всему, это вот история про митинги в защиту ОМОНа, да? Ну, то есть там одни заявили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Москве, другие заявили митинги в поддержку сотрудников Росгвардии. Это вот то, что произошло в Белгороде. Ну и от митингов на промзонах и действующих заводах будет только польза, пишет Гагога. Все. Ну и ничего уже другого, пожалуй, мы не успеем выслушать, потому что сейчас на часах 18 часов и почти, ну да, какой почти, уже почти 19 часов, вот, и мы вернемся, продолжим уже нашу дискуссию на другую тему уже после новостей и блока рекламы.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Вот пока не забыл, если кто-то пропустил, до кого-то МЧС не достучалось, кто-то прослушал прогноз погоды, я не знаю, от Екатерины Звягинцевой сейчас в новостях, напомню. МЧСники предупреждают, что в ночь с 8 на 9 и днем 9 августа в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, ветер до 25 метров в секунду. Это солидно, это очень прилично. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями, предупреждает МЧС. Ну, то есть на Москву надвигается какой-то апокалипсис, с юго-запада это все накатывает на столицу. И вот по оценке, я так понимаю, Яндекс.Прогноза, Яндекс.Погоды, где-то к 9 вечера вот этот атмосферный фронт приблизится к Московской кольцевой автодороге, и после 9 вечера, возможно, жахнет. Вот с юго-запада это все наползает. Григорий из Питера уже публикует фотографии подтопления. Григорий, я так понимаю, что это не ваш. Ну, то есть, вот то, что накрывает нас, это, ну, похож на ваш атмосферный фронт, но не совсем ваш. Наш с юго-запада все-таки накатывает, и, возможно, к вам он уже пришел. Ну и что еще? Да, ну и отвечу, пожалуй, Сергею. Сергей пишет: Владимир, вы все время говорите о неработающих законах. Вам не обидно жить при таких правителях? Сергей, есть одна убежденность моя в том, что наши правители... отражение нас с вами, Сергей, позвольте. Вот мне сложно жаловаться на правителей, потому что я вижу в них, в этих правителях, таких же ровно граждан Российской Федерации, которые вот так же, как и мы с вами, стремимся жить по законам Российской Федерации. Ну, то есть, ну, самый красноречивый пример — это правила дорожного движения. У нас они есть? Да, есть. Их нарушение, ну, как бы наказывается у нас? Да, наказывается. Но при этом стремление чуть-чуть нарушить у нас как было, так и остается. Ну, там, где-то превысить, где-то там не уступить, где-то еще какую-нибудь диверсию совершить небольшую. Хотя в правилах дорожного движения вот это все четко прописано. Ну, регламент поведения водителя во время движения на транспортном средстве, да и во время парковки тоже. Все это прописано, но мы нет-нет, да и стремимся вот это нарушить. Поэтому те правители, которые у нас есть, они, ну, по сути, наше с вами, Сергей, отражение. Нравится оно нам, не нравится, не знаю. Вот мы, если будем становиться лучше, то есть ощущение, что и наша власть тоже неизбежно вместе с нами будет улучшаться. Поэтому у меня посыл вот такой. Лукавить эти господа от власти пишут законы для себя и под себя, пишет Юрий. Ну, конечно, конечно, у них есть такая возможность. Обидно, что у нас такой возможности нет, Юрий. В этом их отличие от нас. Они имеют возможность эту реальность чуть изменять под себя, а мы нет. А мы этой возможности лишены, и поэтому там, конечно, обидно. Мы, конечно, завидуем и хотим их сменить для того, чтобы переписать опять законы уже для себя, под себя. Можно это трактовать и таким образом. Да, но сейчас я бы хотел как раз обратить внимание на те законы, которые еще не приняты, но, возможно, они появятся у нас скоро, и, возможно, благодаря этим законам наша жизнь станет хуже или лучше. Или вообще серьезно ничего не изменится. Я сейчас про такси. Смотрите, Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовили новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Согласно документу, отрасль ждут радикальные изменения. При этом поправки внесли без участия рабочей группы представителей бизнеса. Правозащитники тоже в этом никакого участия не принимали. Ну и одно из положений законопроекта, например, запрещает работать без российского водительского удостоверения. Но с этим я не думаю, что будут многие спорить. Но есть тонкость у нас, например, ну, белорусы. Они имеют право работать у нас таксистами или нет? Ну, это же коснется их в том числе. Дальше. По словам председателя профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрея Кудинова. Это очень странное решение, поскольку до 70% работающих в такси – это мигранты. Уход с рынка иностранцев грозит резким повышением цен на услуги такси. Также ограничение распространяется на лишенных прав в течение последнего года и лиц, имеющих судимость за особо тяжкие преступления. Дальше. Региональные власти смогут ввести аттестацию водителей на знание инфраструктуры города. Это особенно пикантно выглядит, когда у нас развивается сервис навигации различных. Дальше. Минтранс займется регулированием цен, скорректирует рыночные тарифы по своей методике. К юридическим лицам будет предъявлено еще больше требований. Их обяжут организовывать медосмотры шоферов, предоставлять справку о наличии парковочного места для машины после смены и состоять в реестре служб заказов такси. Для этого в каждом субъекте Российской Федерации должно быть зарегистрировано отдельное юридическое лицо. Водителям не нужно будет за свой счет установить в автомобиле тахограф для контроля режима труда и отдыха. Стоимость устройства начинается от 25 тысяч рублей. Короче, тут можно до бесконечности перечислять, но смысл в следующем. С такси все не очень здорово в Российской Федерации. Например, ДТП с водителями такси в Москве стало на 15% больше. Вот в этом году, в 2019, по сравнению с прошлым. Это данные, которые беспокоят власти. Эту проблему нужно как-то решать. Ну, есть технические решения, которые внедряют, ну, некоторые сервисы такси, да, вспоминаем про камеры, которые должны следить за мимикой шофера, и если появляются признаки, например, усталости или какого-то неадекватного поведения, тогда этого шофера должны снимать с рейса. Но, ну, ключевое, если все это реализовать, такси будет дороже, значительно дороже. Особенно если там какое-то появится регулирование тарифов, если появятся обязательные заработные платы для таксистов не ниже уровня водителей общественного транспорта, появятся требования к условиям их труда, появятся требования к их водительским удостоверениям, их станет меньше, и они станут значительно дороже. Тема, которая у нас неоднократно поднималась, сейчас просто подготовили предложение. Сейчас подготовили предложения, которые могут быть реализованы. Они внесены и сейчас начали интенсивно обсуждаться. Я предлагаю к этой дискуссии присоединяться и вам. 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за возможность высказаться. Знаете, само по себе регулирование деятельности такси и таксистов, оно мне не кажется неправильным. Надо, конечно же, обеспечивать и безопасность, и, ну, много чего надо менять. Но я вижу здесь, вот в том, что я слышу, просто огромную проблему. И для меня, как для гражданина, который, кстати, не таксист, она кажется, ну, просто ужасной. Я поясню. Мы сейчас видим очередное реагирование на то, что произошло. У нас, я здесь не вижу каких-то проактивностей со стороны наших законотворцев в том плане, что мы сейчас реагируем на сложившиеся обстоятельства, а не на то, что произойдет через 3 года хотя бы. Потому что те же самые таксисты, которые частники, которые покупали автомобили в кредит, они как-то планировали свою деятельность, да, за то, что они будут работать самостоятельно, то, что они будут там отдавать эти кредиты за машины. Сейчас их загоним в такие ужасные условия, когда эти частники, они будут думать, а
так
как
частники и сейчас подвывают, говорят, слушайте, вот. Ну это невозможно, и даже машину отбить, да. Это, да.
О чем я и говорю, что должен быть какой-то горизонт планирования предоставлен гражданам такой, ну хотя бы вот какие-то 3 года, это минимальный горизонт, когда бы они знали, что там в течение 3 лет я могу спланировать себя как, не знаю, как и налогоплательщика, да, и как бизнесмена, хоть какой-то, это минимальный вообще, все остальное это абсурдно. Если, например, сейчас говорить о том, что а давайте переделаем полностью рынок, потому что мы понимаем, что это будет полностью переделываться рынок такси,
да.
И что этим людям делать? Я, например, как гражданин очень сильно за них переживаю. Для меня это не кажется нормальным. Потому что...
Я понял. Мне кажется нормальным. Спасибо. Просто дадим возможность и другим высказаться тоже. 7373948, телефон прямого эфира. Вот они, революционные поправки, которые должны как-то изменить работу такси в Российской Федерации. Да, нет, хорошие, плохие, но просто нужны аргументы. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий, Подмосковье.
Да, Юрий.
Я тоже не таксист, но я связан с транспортом, в транспортной сфере работаю. На данный момент количество вот этих вот регулировщиков и тому подобных, которые лезут в этот бизнес, просто огромное. Они мешают работать всем. У всех есть ответственность за свою работу, и поэтому контрольные новые органы, плодить чинуш, это просто беспредел какой-то. Мы будем потом из своего кармана это все оплачивать.
Есть тонкость, ну как, пытаются сражаться с агрегаторами такси для того, чтобы они брали на себя ответственность за то, что происходит с пассажирами в этих такси, и вот здесь договориться не получается.
Но,
например, одна из проблем.
У нас в Конституции, в Уголовном кодексе ответственности, это же все прописано, все есть, только это не исполняется. Из-за того, что судебная система хромает.
Не-не-не, там по другой причине. Например, агрегаторы такси, они говорят, мы не предоставляем услуги пассажирам. Мы предоставляем информационные услуги таксистам. А дальше уже их ответственность. Что там происходит с пассажиром, это не наша головная боль. Это вам скажут, да.
Ответственность, она разве не прописана тоже в том же уголовном кодексе?
Что вы возьмете с бедного мигранта, например, который уже там сутки работает безвылазно в этой машине, попадает в аварию вместе с вами, вы там что-то страдаете,
а
дальше вы...
А кто ему дает заказы, вот эти агрегаторы? Пусть отвечают совместно.
А так агрегаторы тут же и соскакивают. Они говорят, это не наша зона ответственности.
Но это не такой вопрос, чтобы вот его решать там годами. Это можно просто узаконить ответственность агрегатора. Кто дает заказ, тоже имеет право. Пусть страхуют свою ответственность.
Да. Спасибо. То есть масса юридических лазеек, которые говорят, ну, слушайте, а мы даже не такси. Мы эти, как их, службы доставки. Ну, как Uber позиционирует себя. Мы службы доставки. Все. А что там доставлять? Ну, пассажир или груз какой? Это нам не так важно. Что еще? Число ДТП с такси не имеет смысла, если смотреть на прирост числа такси. Условно, если ДТП плюс 15%, а число такси 30%, плюс 30%, то это не рост ДТП, а снижение, пишет Александр. Ну вот цифра статистики вам на эту минуту. Одномоментно в движении сейчас находится 34 929 автомобилей такси. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вы знаете, я вот знаю, как добиться безопасности в такси. Нужно просто, чтобы профессионалы там работали. Вот я, например, водитель-профессионал. У меня профессиональные права, я в свое время учился в комбинате. Вот, работал в общественном транспорте. Вот. И дело в том, что в такси такие условия труда, что такие, как я, их тысячи в Москве. И они не пойдут на такую работу.
Конечно.
Жить в машине по 12 часов. Вот в чем дело. И поэтому работают мигранты, соответственно, так они и ездят. И ни один такой профессионал, ну, он считает ниже своего достоинства работать в таком рабском графике. Вот поэтому.
Да.
Если бы был график нормальной работы, оплата достойная, чтобы содержать семью, детей.
Проблема-то в том, вот. Вы говорите, даешь достойную оплату, но эту достойную оплату должен дать вам я, как пассажир такси. Я должен.
Да, ну...
это не какой-то начальник, не какое-то государство. Это я, как пассажир, должен дать вам достойную оплату. А мне, как пассажиру, как раз очень интересно, когда у меня такси дешевое.
А безопасность, как вы хотите доехать туда, куда вы едете?
Вот, и тут начинается вечная вот дискуссия. Дело. Если я хочу безопасность, я могу вызвать себе такси бизнес-класса, тогда ко мне приедет водитель в белой рубашке, который будет профессионалом, который будет знать Москву даже без навигатора, и такие тоже остались, и он меня довезет задорого, но безопасно. И плюс ко всему я еще там получу какое-то удовольствие. Ну вот, и все как будто.
Ну правильно, а как же, вот смотрите, у меня стаж 30 лет, представляете, я зарабатывал потом и кровью. Вот, ну и как работать за такие копейки, там, допустим, если 8 часов или по 12 часов, а я хочу прийти домой, принять ванну, как говорится, выпить чашечку кофе, а не жить в машине. Вот, сами понимаете.
Понимаю. Поэтому, нет, это вечная дискуссия. Ну, например, 35 тысяч автомобилей, вернее, таксистов, профессионалов, водителей найдется в Москве, вот как сейчас, вот для того, чтобы они были вот одномоментно в движении или нет?
Ну, я этого не знаю. Но профессионалов очень много.
Много.
Но никто не хочет идти в такси, и я бы не пошел в такси, даже если без работы был. Потому что, ну как, это же, я считаю, это унизительно просто.
Есть, Вася.
Унизительно там работать.
Спасибо. Унизительно работать. Это говорит вам водитель-профессионал. Во всем мире одинаково. Дешево Яндекс. Не факт, что доедешь. Хочешь доехать гет, но дороже. Каждый выбирает сам, что ему важнее, пишет Вегас Лас. А мужик рассуждает, фантазирует о понижениях. Пусть позвонит таксист. Это пишет Вендрис. Да, сейчас позвонят. Даже не сомневайтесь. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей зовут меня из Москвы.
Да, Андрей.
Вот все почему-то думают только о деньгах, но никто не думает вот реально о своей безопасности. У меня была история. Я приехал с семьей в аэропорт, и, собственно, мне уже было доехать из аэропорта до дома. Нас встретил глухой таксист. Он был реально глухой. Он отъехал еще до того, как успела моя родственница сесть, и в итоге она упала. Вот. Таксист каким-то образом извинился, вот, но переписываться с ним пришлось через смс-ки.
Такое часто бывает, ну да, и, кстати, многим нравится, вот именно водители такси глухие, потому что они не лезут со своими разговорами, ну вот, да.
Да, но когда таксист отъезжает с открытой дверью, еще с незалезшим пассажиром, это все-таки плохо. Плюс еще, я бы еще ужесточил вот эти требования, которые предложило правительство, там, вот, в плане техобслуживания у официальных дилеров, потому что нередко, заезжая в автосервис, я видел, как таксисты сами чинили свои машины с помощью кувалды и каких-то там железяк.
У меня встречный вопрос. Вы готовы будете к тому, что вы, скорее всего, в следующий раз на такси в аэропорт уже не поедете?
А сейчас я езжу на каршеринге, надеюсь на то, что они все исправны.
Да.
Вот. Но когда нету возможности, я вообще предпочитаю вызывать такси подороже с тех пор, в общем-то.
А теперь представим, что это все будет реализовано, тогда я бы умножил вот это подороже на 2.
Я предпочитаю доехать.
Доехать.
И, в общем, да, и жена у меня тоже несколько раз попадала в аварию с таксистами, и я предпочитаю доехать.
Есть, спасибо. Я персональчиком зарабатываю 230 рублей в час, в такси 400, так что все отлично в такси. Москвич, стаж 21 год. Об этом пишет Василий. Валентина пишет. Что-то менять надо. В меня въехал водитель такси без ОСАГО, без техосмотра, с 22 штрафами. Машина его уже была под арестом за неуплату налогов. После аварии с ним вчера разговаривали, договор на услуги и все. Суд, Марокко для меня. А авария из-за того, что он проехал с пассажиром на колонку под знак «Только прямо». Такси стараюсь не пользоваться, каршеринг и общественный транспорт. Это пишет Валентина. Все говорят про таксистов, а про тех, кто их вызывает. Все говорят про таксистов, а про тех, кто их вызывает. Мы пока можем выбирать дороже или дешевле, а потом этого не будет. Ну, меньше народу будет ездить. С учетом снижения доходов населения еще меньше. А иногда нужно перевозить старых людей, больных, инвалидов. Это пишет Коман. Работал в такси, бросил. Скажу, что по нынешним тарифам, при нынешних тарифах, ценах на бензин, оно того не стоит. Это пишет Лев. Никто не хочет идти в такси, пишет Юрий. У меня во дворе машин 10 такси. Парни работают, москвичи. И ничего, нормально зарабатывают. А вот эти дяди, таксисты старой формации, это бездельники, которые хотят в день делать одну-две поездки, сдирая с пассажира 10 000 от аэропорта или вокзала, а целый день загорать. Это пишет Юрий. Ну, в общем, как всегда, дискуссия закрутилась. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я вот работал в такси бизнес-класса, пока работы не было.
Uh-huh.
Вот. И могу сказать, что, то есть те деньги, которые там говорят и обещают, их не получаешь. Или приходится работать там вот именно, что сутками не спать. Вот.
Это в бизнесе, да.
Попить uh-huh. топливо. Вот это бизнес-класс, это Москва.
Что бы вы предложили? Согласиться с теми предложениями, с которыми вышли депутаты Госдумы? То есть такая максимальное регулирование, контроль, следить за состоянием водителя.
Какое-то да. регулирование, да, нужно. Может быть, будет меньше водителей, да, будет больше спрос, соответственно, клиенты больше будут платить, а водители нормальные будут больше зарабатывать. знающие там город и вот, соблюдающие правила.
То есть то, что вот, есть сейчас, вот вас не устраивает, не устраивало как водителя в бизнес-классе и не устраивает сейчас как пассажира?
Простите?
Вот, то, что сейчас вас не устраивает.
Водителя меня не устраивает. Как клиент, вызывающий такси там за смешные деньги, да, мне, конечно, приятно.
Да, вы выполни...
Я, допустим,
да.
Буду выбирать уже, то есть в качестве пассажира я там доеду на метро или буду пользоваться крайне редко, ну, такси. Буду пользоваться каршерингом.
Угу. Есть, спасибо. Товарищи, да, нам предлагают жесточайшее регулирование сервисов такси в Российской Федерации. Нужно что-то менять, возможно, возвращать таксопарки, в которых будут проверять водителей, повысят к ним требования. Там, ну, в общем, как-то должны это регулировать, да? И сейчас депутаты Госдумы уже вышли с рядом этих предложений. Ну и вот на сегодняшний день, когда у нас растет аварийность с участием автомобилей такси, когда вы лично, на личном примере там, увидели там, несовершенство или наоборот удостоверились, что вам это удобно и относительно безопасно. Вот в целом, если все эти плюсы, минусы сложить, тогда какая картина у вас вырисовывается? Вы бы вот действительно ужесточили, то есть согласились с предложениями депутата Госдумы. Да, нужно ужесточать, значительно ужесточать. Это 134-21-35. Понимая, что это будет дороже, что такси будет стоить гораздо дороже, чем сейчас. Это 134-21-35. Нет, вы бы ничего менять не стали. Потому что сейчас есть возможность вызвать дешевое такси, но тогда ты рискуешь. А можно вызвать дорогое, тогда ты меньше рискуешь. Но вы бы ничего менять не стали. Рынок все как-то... Рынок нас рассудит. Это 134-21-36. Даешь ужесточение 134-21-35. Рынок нас рассудит. Ничего менять не нужно. Это 134-21-36. Все, голосование началось. И буду аргументы и дальше принимать. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Такси. Сейчас у вас идет тема.
Да, вы в эфире уже, да.
Да, здравствуйте, меня зовут Александр. Я вот являюсь водителем такси. Сейчас слушаю вашу программу.
Да.
Гражданин Российской Федерации, из Москвы я. И вот я хотел бы сказать всем в эфире, что все граждане Российской Федерации сейчас в данный момент являются либо ИПшниками, либо являются самозанятыми.
Да, ну,
они
удобно.
Платят, да, они платят помимо налогов еще 30% агрегаторам. И вот каждый водитель, он несет ответственность за своего пассажира. И пассажиры должны тоже понимать водителя, когда они становятся под камерами, под знаками, что этот штраф и все остальное, это все ложится на водителя. Водитель единственный, кто оплачивает с пассажиром все поездки. Ни агрегатор, ни Газпром, ни Роснефть, ни даже таксопарк. Никто ничего не оплачивает водителю. Водитель сам зарабатывает и 100% имеет 20 своих.
Так.
Отсюда вывод. Водители пока выдерживают это все, как бы, на плаву и ждут этот закон. Только закон изначально был поставлен так, чтобы водитель должен был и зарабатывать, и в хорошем состоянии держать свой автомобиль. Но опять же, все шишки, опять штрафы увеличиваются, опять все остальное. А как вы хотели, если это все поднимется, то, соответственно, и цена на такси должна будет увеличиться.
Ну и требования к вам тоже изменятся. С вас бы... Да.
А я вам хочу сказать, что люди, которые от 3 лет в такси работают, ну, считаются уже как профессионалы и знающие более-менее Москву, более-менее, всю ее никто не может знать, ни сам коренной москвич, согласитесь. Так вот, этот водитель, я что хочу сказать... Естественно, он старается свою машину держать в чистоте, порядке и относиться к пассажиру с улыбкой, со здрасте. Но каждый человек, опять же, со своим характером. И представьте себе, когда у этого человека за смену, допустим, там в 12 часов 30 человек, и каждый со своим характером.
Не, я понимаю. каждый из нас может пожаловаться на свою работу, к чем она сложна и прочее, прочее, прочее. Но главное, вы за эти требования, за ужесточение требований к водителям такси, за то, чтобы значительно выросли тарифы для пассажиров. Не опасайтесь того, что будет меньше пассажиров у вас.
Я не думаю, что будет меньше. Вот смотрите.
Хорошо, я прошу прощения, я просто не успею до конца выслушать ваши аргументы, потому что 19.30 – это время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в эфире «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего по голосованию по такси. 57% наших слушателей говорят «даешь ужесточение». 57% говорят «даешь ужесточение». Ну и, соответственно, 43% говорят «оставьте как есть». Вот так проголосовала наша аудитория. То есть, если отталкиваться от нашего, конечно же, нерепрезентативного опроса, то все-таки граждане Российской Федерации готовы к этому ужесточению, ну, могу иначе трактовать, готовы отказаться от услуг такси. 57% наших слушателей готовы пользоваться такси реже. Вот так еще можно это сформулировать. А так проголосовала наша аудитория. У меня своя клиентская база, тарифы на 30% больше. Клиентов хватает, пишет 877-й. Александр Риттер делится зарубежным опытом. Нет у нас никаких агрегаторов, кроме Uber. Это только в больших городах. Только официально зарегистрированные такси и новые автомобили. Да, таксист не зарабатывает больших денег, но... Они получают хорошие чаевые, иначе бы не работали. Очень много работает, конечно же, приезжих, но они все сертифицированы, проходят экзамен. Сам лично сдавал экзамены на знание улиц Берлина, как бывший работник скорой помощи, и знаю, что это такое. Простой приезжий без знания города, без знания улиц не сдаст экзамен, это я вам гарантирую. Готов платить за такси большие деньги, даже по нашим меркам, или большие деньги, даже по нашим меркам, только чтобы за вызов они уже берут. 3 евро 70 центов, это... В Баден-Бадене порядка 30 километров. Это в Баден-Баден порядка 30 километров будет мне стоить около 50 евро плюс-минус. Да, это дорого, но я понимаю, что это так. Я должен быть готов к этому. Никаких агрегаторов, повторюсь, здесь нет. Это пишет Александр Риттер. Ну, то есть, мы говорим, давайте четко говорим. Нас вот то, что есть сейчас такси, не устраивает. Мы готовы вызывать такси реже, возможно, вообще отказаться от услуг такси, потому что это будет дорого. И мы, да, в этом себе признаемся и ждем, когда на улице поедут уже роботы, а им, как известно, платить не нужно. 7373948, еще пару аргументов приму, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Смотрите, у меня своя клиентская база, последние 2-3 года точно работаю только с своими клиентами. Когда агрегаторы стали конкурировать между собой, снижая цены до, так скажем, наверное, ниже плинтуса, я ушел от них года 2-2,5 примерно назад. При этом я нисколько не потерял. Почему? Люди, которые хотят чистую машину, люди, которые хотят знания, как ни странно, Москвы, хотя почему-то многие водители говорят, мы не знаем Москву, но метро-то вы знаете, из точки А в точку Б, а улицы от метро-то вы всегда можете найти, даже без Яндекс.Навигатора. Так можно работать. Но если цены поднимутся, соответственно, я имею и свою клиентскую базу, и с удовольствием пойду в официальное такси. Но это должен сделать город. Цены отрегулировать. Человек тоже, который садится в машину, не должен... Как вот в Нью-Йорке. Рукой махнул. Ты знаешь, что если это эконом, то это будет эконом 14 рублей в минуту. Если это комфорт, это будет 20 рублей в минуту. Если это бизнес, это будет там 35-40 рублей в минуту. Посадка столько-то, столько-то. То есть человек будет
понимать... уверены, что для вас конкуренция не вырастет? Ну, ровно потому, что, ну, например, будут все такси такие, как у вас.
Дело вот в чем. Наш уровень жизни в Москве таков, что я должен зарабатывать. Если я не буду в официальном такси зарабатывать, что произошло, и таксисты, люди, россияне ушли из такси. Я так скажу, наверное, профессионалов, вот, и, по моему жизненному опыту, те, которые были изначально по профессии таксистами, ну, 1%, может быть, 1-2, ну, 3, не больше. Поэтому все только, наверное, на самом деле в профессионалов и укладывается в эту планку, в эту реку непрофессионализма. Вот мы только и получаем аварии, как девушка писала, у нее, значит, авария произошла с таксистом, ни страховки, аварийный водитель, еще машина по договору. Найти вообще невозможно. Вот мы к этому и пришли. Вы правильно сказали, рынок отрегулировал до такой степени, что мы в этом рынке сами потерялись. Мы сами себя убили. Поэтому регулирование обязательно нужно. Если это как с аптеками. Да не должны они каждые 500 метров быть. Если они должны там на 3-4 километра, это будет рынок.
Я не понимаю, почему не должны? Да. Ну, я правда не понимаю. Если аптеки возникают, там некоторые закрываются, некоторые открываются, ну, то это тоже часть рынка. Мне удобно. Мне не нужно бежать куда-то в дежурную аптеку за 2 километра, потому что она единственная на районе. Мне удобно, когда у меня в шаговой доступности есть аптека, в которую я прихожу. Вот так же примерно и с такси. И я не понимаю, когда вы говорите о том, что так быть не должно. Но если мне удобно, да.
Смотрите, вот в аптеке почему много пустышек, в лучшем случае, хуже, если они приносят лекарственный вред. Именно по этой же причине. Это также вот и ответ с аптеками. Так же и такси. Вы прям правильно провели. Поэтому имеем то, что имеем в рыночных отношениях.
Спасибо, спасибо. Габриэль, в смысле, Тома Теркемада пишет: допроситесь, будет как у нас, 20 франков за 2,5 километра. Смешно будет. Таксист тоже молодец. Хотят чистую машину. Люди хотят добраться из пункта А в пункт Б. Дешево. Попутка вполне устроит. Дорогу я знаю лучше любого таксиста. А кормить жуликов с этими ценами увольте. Это пишет Тома Терквимада из Берна. Если при вызове такси в агрегаторе вижу нерусское ФИО, то сразу отменяю заказ. Езжу только со славянами, пишет Екатерина. Что за профессия такая таксист? Где на такое учат? В каком вузе? Какая ученая степень у таксистов? Что они хотя бы хотят себе больше доходов, чем у профессора, спрашивает Юрий. Ну, если взять, например, Лондон, который приводит в пример 186-й, то да, там, по сути, это профессия. Там таксисты сдают экзамен на знание города. Более того, они еще и учат город. А сколько там? 2 года они, по-моему, учат его. 7-3-7-3-94-8. Ну, еще один комментарий. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, меня зовут город Москва. Я на самом деле тоже за ужесточение. Дело в том, что я просто помню, у меня отец проработал 30 лет в такси.
Да.
Вот. И, ну, это был таксопарк, да, и как бы вот они реально отвечали и за пассажиров, из-за правил дорожного движения. Но что творится сейчас, это, конечно, вообще просто нонсенс. Я сама очень редко пользуюсь такси. Несколько раз ездила, меня чуть не убили. Честное слово. Вот прям эконом, на него вообще садиться не рекомендую. Может быть, конечно, бизнес или там какой-нибудь комфорт, но остальные точно нет.
Позвольте, я просто уточню. Ну, если вспоминать времена вашего папы, когда были официальные таксопарки, то тогда и в булочную люди на такси-то не ездили. Это не из воздуха формулировка-то взялась. Тогда это было, ну, своего рода такое роскошество. А сейчас это просто транспорт.
Ну, скажу, я думаю, что так и каршеринг тоже просто транспорт, пожалуйста. Почему нет? Ты сам за себя как бы в ответе.
Да, спасибо. Работаю в такси лет 7, все хорошо, спасибо, пишет 902. Есть крупные таксопарки в Москве с врачами и механиками, и только русских набирают, пишет Василий. То есть этот сервис есть, просто он, возможно, не так распространен, как те агрегаторы, которыми пользуются практически все. За 7 лет было одно нападение со стороны пассажиров. Сейчас в стадии судебного процесса напали с ножом. Это 902-й. Своим опытом делится. Что посеяли, то и пожали. Тарифы должны быть рыночными, поминутными. Автопарки и агрегаторы должны конкурировать. Это пишет Кирилл. Ну и сегодня отправлял девушку с ребенком на такси. Тариф детский. От Славянского бульвара до Морозовки. Октавия, тариф детский, 18 минут, 500 рублей. Норм все. Мне не нравится зарплата, не работайте. Это Константин пишет. Ну и должна быть организация, страхующая безопасность, пишет 123. Короче, еще раз напомню, результаты нашего голосования. 57% наших слушателей говорят о том, что вот ужесточение требований к такси, какое-то регулирование здесь необходимо. Да, 57% готовы на такси ездить реже. Так проголосовала наша аудитория. Дискуссия, подчеркну, только началась. Я думаю, дальше будет больше аргументов и с одной, и с другой стороны.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и две темы, которую так я отложил в качестве бантика. Одна вечно зеленая, которая была сегодня в рамках программы «Своя правда», обсуждение фигуры Иосифа Виссарионовича Сталина. Я напомню, от чего мы оттолкнулись. Это то, что бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина. Так он планирует добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу, подписанному вождем Советского Союза. Эксперты отмечают важность обсуждения и осуждения советских репрессий. Ну и все. Дальше традиционная тема. Сталин хороший, Сталин плохой. Мне эта дискуссия не нравится по одной простой причине. Она мне видится абсолютно бессмысленной. Потому что Сталин уже давно, это не предмет для дискуссии историков, это вера, это вера. Вот кто-то верует в Сталина, кто-то верует в Сталина злого, кто-то верует в Сталина доброго, и все. И на этом вся дискуссия прекращается, ну, потому что, когда говорят там, вот есть приказ НКВД номер 20447 от 30 июля 1937 года об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Вот он приказ, вот подпись Сталина, вот цифры. Расстрелять 82 700 человек, еще 193 400 человек выслать в лагеря. Да, говорят, вот, не преступление ли это? И дальше начинается извечная дискуссия из серии. А это точно подпись Сталина? А вы видели, что он подписывал? А вот вы уверены, что вот те, кого расстреляли, они, значит, этого не заслуживали? И все. Ну, то есть на этом... Я не вижу смысла в этой дискуссии, не вижу смысла в этом судебном процессе, потому что никакой точки в споре относительно фигуры Иосифа Сталина этот судебный процесс, даже если он состоится, ну, точно не поставит. Те люди, которые уверовали в вождя, ничто их с этой тропки не свернет. Те люди, которые уверены в том, что это абсолютно демоническая фигура, и нужно его всячески осудить и вообще покаяться, что он был во главе Союза Советских Социалистических Республик, а Россия правопреемница Советского Союза. Вот их тоже ничто не переубедит. Все. На этом дискуссию можно завершать. Но сейчас она с новой силой вспыхнет, ровно потому, что человек, вот этот вот господин Степанов, убежденный, и он намеревается дойти даже до Европейского суда по правам человека. Чего он добьется? Не знаю, выплаты компенсации со стороны Российской Федерации. Не очень понимаю. Ну да, один комментарий приму. 7373948. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Ну, наверное, да, у нас никогда не прекратится в стране дискуссия вот это вот по поводу Сталина, белых, красных, там, черных, зеленых. Мы не можем никак найти какой-то консенсус внутри общества, да, чтобы, ну, похоронить вот это все.
Да.
И взять какие-то положительные моменты. Да, были отрицательные. Они в любой эпохе всегда есть. Петр Первый дорогу строил на костях. Там тоже в 90-е годы какой, ну, беспредел творился, сколько населения умерло и погибло там в этих разборках бесконечных. Сейчас тоже. Но уважать Сталина можно и тех руководителей за то, что, по крайней мере, они не прятали своих детей в сложнейшей ситуации для страны. Они у них воевали. А наши, к сожалению, дети наших вот этих руководителей, как по заявлениям Соловьева, готовых в Сирию отправлять их, если понадобится, я считаю это пустозвонством. Поэтому, ну, не знаю, выхода у нас не будет. Мы такая страна, что никогда мы ничего не сможем какой-то вот найти...
Не договоримся, никогда.
Никогда этого не будет, да. Фигура, да, Сталина сложная, противоречивая, бесконечная. Есть за что уважать, есть за что ненавидеть там. Ну, как-то вот оставить, да, как в Англии Кромвеля, до сих пор памятник стоит за то, что он отрубил голову королю. Ну, никто же его не вспыхивает с какой-то у них с новой силой, там, дискуссия о том, что его надо достать, его кости.
Не-не-не, вы поезжайте в Ирландию и похвалите Кромвеля там. И дальше у вас начнется примерно то же, что у нас происходит со Сталином.
Ну, вот видите, да. У них как-то все это могут люди находить какой-то вот противовес. У нас этого никогда не будет. Ну, вы вот сейчас с таксистами обсуждали, знаете, у нас все вот, таксисты плохие, такие плохие. Да у нас полстраны возит, если не больше, у нас 90% ездит так по дорогам, что это, ну, самоубийцы.
Есть,
нас...
да, спасибо, ну, просто мы опять вернемся к той же дискуссии. Товарищ, Я прекрасно понимаю, что эта дискуссия у нас такая вечно зеленая, мы будем иногда к ней возвращаться, возможно, все реже и реже. Я виссарионович что вот как только Иосиф Виссарионович Сталин станет примерно таким же равноудаленным человеком для новых граждан Российской Федерации, как фигура того же Петра Первого, возможно, накал дискуссии будет поменьше. А так она, конечно, никуда не уйдет. Вот и все. Поэтому, если позволите, сейчас предлагаю вот эту дискуссию приостановить.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и тема такая уже абсолютно бантичная. Дело в том, что в Санкт-Петербурге возбуждено дело в отношении ветеринарной клиники, которая предлагала в своей рекламе бесплатную кастрацию неверных мужей. Акция «Кастрация. Кот 1000 рублей. Кошка 2500 рублей. Неверный муж бесплатно». Примерно такой рекламный щит был выставлен в Санкт-Петербурге. Это не понравилось. Кому это не понравилось? А это не понравилось региональному управлению Федеральной антимонопольной службы. Содержание рекламы возмутило горожан, из-за чего они направили в управление жалобы. По данным ведомства, всего в отношении общества защиты животных ответ поступило 5 жалоб. Кто эти люди? Так вот, и дальше ФАС посчитала нужным как-то на это дело отреагировать. И посчитала важным прекратить безобразие. Значит, кого-то возмутило вот этот текст, да, предложение. Акция, кастрация, кот 1000 рублей, кошка 2500 рублей, неверный муж бесплатно. Как мне казалось, подобного рода объявления, предложения, рекламные плакаты должны вызывать улыбку. Несмотря на то, что есть дерзновенное предложение кастрировать какого-нибудь мужика. Так вот. Но это расчет на улыбку, или я уже неправильно что-то трактую? Или у нас уже, вот в смысле, мужики стали обижаться на подобного рода выпады и считают, что это дискриминация, как это, унижение их мужского достоинства и прочее, прочее, прочее. Как это понимать? Ну, как, проблемы с чувством юмора или абсолютно симметричный ответ на какие-то феминистские выпады? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня.
Да, Борис Семенович, что с кастрацией будем делать, да?
Да, маразм крепчает. Вместо того, чтобы посмеяться над этой рекламой, ну, некоторые люди решили вот так вот прославиться.
А может, вот правильно, Борис Семенович, может, правильно обиделись? Ну, в смысле, это феминистки тоже все время обижаются на что-то. А тут мужики, не пора ли нам создать такое общество по защите прав мужиков, Борис Семенович, как полагаете?
Да я думаю, что нормальный мужик на это не обидится. А вот импотент обидится вполне на такую штуку-то.
Изменник какой-нибудь, негодник.
Да вот, то, понимаете, неверный, увидев такую рекламу, мне кажется, должен расхохотаться.
Да.
Придя домой, сказать об этом жене, и они посмеются вместе, может быть.
Главное, чтобы у него в руках не было секатора в этот момент. Да, спасибо.
Ну, вот это да. Ну вот вы знаете, что меня больше заинтересовал сегодня сюжет телевизионный, где сотрудники ГАИ гоняли медвежонка, скажем так.
Прекрасно. Но только давайте не будем описывать этот сюжет. Ну, потому что я его не видел, а не нужно как-то рассказывать наперед содержание сюжета. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вспоминаю слова Нетленку уже, можно сказать, Сергея Леонидовича, о том, что чувство юмора отсутствует у женщин, у детей и у депутатов, ну и всяческих чиновников в нашей стране.
Тонкость. 5 человек пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на этот рекламный плакат. Это живые люди, они ходят по улицам Санкт-Петербурга, из-за этого, мне кажется, жителям Санкт-Петербурга должно быть страшно.
Ну, дело в том, что обратили-то на это внимание в итоге какая-то конечная инстанция в виде там, то есть, чиновничьего какого-то аппарата, да, таких людей, которые шутки не понимают. Вот, поэтому, ну, это, как, не знаю, либо это имитация деятельности, либо это реально маразм какой-то, не знаю, 1984.
Да, спасибо, спасибо. Голосование. Товарищи мужики, будьте любезны, выскажите уже четко, определенно, однозначно. Подобного рода рекламы, они действительно могут унижать мужское или вообще человеческое достоинство. Предложение кастрировать неверного мужа, это низко, это подло, это бесчеловечно, если хотите. Над этим, ну, уже пора перестать смеяться. Это 134-21-35. Нет, это смешно, слушайте, но перестаньте делать серьезные лица все время. Это 134-21-36. Это не смешно. Абсолютно справедливое возмущение. 134-21-35. Это смешно. Перестаньте все время ходить с серьезными хмурыми лицами. Это 134-21-36. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, вот у меня какой вопрос возник, когда я услышал тему. А никто почему-то не задумывается над тем, что это побуждение к действию. Ведь по факту же может быть какая ситуация, что какая-то жена, которая увидит эту рекламу, потом вдруг получит измену мужа и сделает, как написано в рекламе.
А то можно подумать, вам никогда этим не угрожали.
Нет, ну это в анекдотах там каким-то образом трактуется и так далее, но когда это на рекламе, это действует на подкорку. Вот в чем дело. И это, ну, на самом деле общественно опасное действие. По факту.
То есть полагаете абсолютно справедливое возмущение? Подобного рода шутки
мнение, что да.
Уже не смешны.
Ну, да. Шутки, ну там шутки и про Сталина могут быть, да, но когда это постоянно мелькает перед глазами, это уже становится побуждением к действию.
А где граница? Вот, над чем можно смеяться, над чем нельзя смеяться? Вот всякий раз мы пытаемся ее нащупать, на что оскорбляться, на что не оскорбляться, где смеяться, где не смеяться. Вот есть ли какой-то универсальный подход, ваше мнение?
Ну, лично мое мнение, что тут надо, наверное, смотреть на средства массовой информации. То есть, если это там, допустим, какие-то народные творчества типа анекдотов, это одно. А когда это реклама, которая в массовый уходит, скажем так, в публику, да, то есть от охвата аудитории.
Вот здесь мы должны серьезными скорбными лицами рекламировать кастрацию как-то иначе.
Ну, вообще, на самом деле, кастрация – это такая вещь, которую, в принципе, наверное, и в отношении животных-то нежелательно рекламировать. Лучше говорить о лечении животных, а не о усекновении, да? Наверное, вот как-то так.
Спасибо, спасибо. Ну, черт, я пытаюсь сейчас быстро-быстро набросать какой-то новый рекламный ролик про кастрацию. Кот – 1000 рублей, кошка – 2500. Неверного мужа уже как будто бы нельзя, и все это должно быть абсолютно серьезно и так, чтобы еще никого не оскорбило. Еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вячеслав меня зовут.
Да, Вячеслав.
Да, смотрите, ну, для меня это как не смешная шутка, ну, она не то, что даже шутка, это такая уже такая старая забитая тема, на которую, мне кажется, даже и смеяться как-то, и улыбнуться вроде как пошенько.
Стоит ли
и...
оскорбляться?
Ты оскорбляться не стоит, потому что это, опять же, это все как бы сравни с каких-то анекдотов. Например, в стендапе очень часто есть такой юморист Юлия Ахмедова, она на канале очень часто говорит про всевозможные вот на эти темы, и кто смотрит стендап, он знаком с этой темой, например. И как бы от одного человека это звучит смешно, а, например, с плаката, который доступен всем. Ну, мы как бы такое достаточно скованное общество. Кого-то это может задеть, кого-то ранить, кого-то рассмешить. То есть тут просто не надо такие плакаты, на мой взгляд, на всеобщее обозрение. Это, ну, как-то, ну, не камильфо, да, скажем так.
Не камильфо.
То есть отлично, да.
Есть, да, спасибо. «Приведи друга, получи скидку». Это предлагает Владимир сразу, да. «В этой рекламе дискриминация котов по отношению к кошкам. Даешь одинаковые цены по кастрации». Это требование Александра Риттера. Вот, кстати, да, с этой стороны... Никто же не смотрел на проблему. Может, добровольное в избежание дальнейших проблем. Это Сергей Карпухин. Ну, еще 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. «Мне женщины так не угрожали», пишет 123-й. Мне кажется, если вам женщины так не угрожали, это вас только дискредитирует. Потому что мне... Почему-то все так угрожают. Еще. «В многомиллионном городе нашлось 5 идиотов, жалобников на этот... на эту мизерную кучку чиновничьего идиотизма. Это домино пишет. Ну, еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Володь, добрый вечер. Деревенский парень.
Да, деревенский парень. Вот все. Да, резюмируем.
Да, а моя мне вообще всегда говорит, вот возьму бараньи ножницы, и что мне делать? В суд на нее, что ли, подавать?
Не, задумайтесь, деревенский парень, что с ней делать?
Да нет, не буду думать, вперед только вперед. Всем удачи.
Распечатайте эту новость непременно, повесьте где-нибудь дома на видном месте. чтобы дома было равноправие, покой, тишина, и все улыбались.
Так и есть, Володь, так и есть. Дома все хорошо.
А все почему? А все почему? Все это у вас в доме есть, потому что у жены всегда под рукой бараньи ножницы. Все, спасибо. Это был деревенский парень. Все, уже 20 часов. Это была программа «Отбой». Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие. С вами ее провел Владимир Карпов.